Глава 4.
«Господин, у меня есть новости по Мамоновым».
В мастерскую графа Гагарина зашел начальник разведки рода и слегка поклонился.
«Рассказывай», —
махнул рукой тот, не отвлекаясь от изучения чертежей нового авиационного двигателя.
«Насколько мне известно, этой ночью в портовом районе были ограблены 12 складов. Все они принадлежали Мамоновым. А еще интересный факт, что эти склады у Мамоновых арендовал господин Курчатов».
Рассказчик вкратце описал ситуацию, тогда как Павел Гагарин сразу отвлекся от чертежей.
«Да ну!» —
удивился он. И рука на автомате потянулась к кружке с пивом.
«Ой, выветрилась!»
— недовольно пробурчал граф, сделав маленький глоток. Он сам не заметил, что просидел здесь уже несколько часов, и пиво в кружке за это время пришло в негодность. Но его начальник разведки был достаточно опытным и уже много лет служил роду. Мужчина, помимо важной информации, принес графу и банку холодного пива.
«Спасибо», —
выдохнул Гагарин и осушил ее одним махом. Несмотря на свое безудержное влечение к разработке сложных механизмов, граф был сильным одаренным, и опьянеть ему крайне трудно. Поэтому он может позволить себе принимать легкие напитки прямо на работе, не беспокоясь о концентрации внимания на рабочем процессе.
«И что? Есть идеи, кто это сделал?» «Совершенно никаких идей», — развел руками разведчик. «Никто, в том числе и мы, не смогли понять, каким образом прошли столь дерзкие ограбления. Да еще так быстро. Но все склады пустые, и ни один свидетель не видел ничего подозрительного. А самое интересное, что грабители смогли похитить даже топливо из топливохранилищ. Ведь на изображениях с дорожных камер мы не увидели ни одной колонны бензовозов».
«А в небо камеры не смотрят», —
задумчиво проговорил Гагарин, после чего рассмеялся.
«Вы думаете?»
— удивился начальник разведки.
«Булатов?»
«Тут щебень», — махнул рукой Черномор. «Сворачиваемся».
«Ты что такое несешь?» — возмутился я. «Щебень тоже берем». Это был уже третий склад, расположенный прямо в центральном Архангельском порту. Прошлые два после нашего посещения остались стерильно чистыми. Мы вынесли оттуда все и даже выкрутили лампочки. Почему никто не поднял тревогу? А кто вообще может додуматься начать грабить портовые склады? Вот и мои враги так думали, потому охраны тут почти нет. А те бойцы, что должны были нести круглосуточное дежурство и следить за происходящим на камерах наружного наблюдения, уже давно крепко спят. Для них у нас тоже был сюрприз в виде голубей со шприцами. Ведь не просто так я руки отрастил им. Тактика проста. Голубь садится на плечо, делает инъекцию в шею охранника, и тот почти сразу теряет сознание, даже не успев поднять тревогу. Да и кто будет поднимать тревогу из-за голубя с руками? Первым делом мы обчистили далеко не самый большой склад. Там хранились какие-то контейнеры с дешевым тряпьем. Но меня интересовали не они, а пришвартованный рядом грузовой корабль. Еще пару часов назад этот корабль принадлежал Курчатовым. Но теперь его владелец сменился, хоть мы и не успели поменять флаг. Теперь этот корабль начал загружаться различными товарами, что мы выносим из одного склада за другим. Итак, до утра этот корабль успел приплыть в мой порт, вернуться и снова загрузиться до предела. Не всегда удавалось совершать грабеж без лишних проблем. Иногда получалось избавиться от охраны сразу. На каких-то складах достаточно было отключить камеры. В другом месте мы и вовсе специально активировали датчики движения, чтобы поднять тревогу в соседнем здании. И когда охрана убежала смотреть, что там произошло, мы обчистили еще один склад. С наступлением восхода солнца я приказал поджечь несколько складских зданий в разных концах портового района и, погрузившись на корабль, отчалил вместе с командой в свой порт. Да, забавная операция. Мой враг силен, имеет могущественную армию и серьезный флот, авиацию, множество предприятий и производств. Курчатов не просто так считается чуть ли не местным правителем, ведь в его руках сосредоточено немало сил. Да, есть аристократы и посильнее, но даже они вынуждены считаться с Курчатовым. Но какой от этих сил толк? Граф не сможет следить сразу за всем одновременно. Он попросту не думал, что кто-то рискнет грабить или атаковать арендованные им склады. Тем более, что владеют этими самыми складами Мамоновы. Теперь Курчатов поставит на защиту складов больше охраны, и повторить успех уже не выйдет. Но тогда я смогу напасть на другие объекты. Или же слетать в соседние регионы и начать нападение там. В любом случае, защитить все свое имущество граф не в состоянии. А если распылить свои силы, тогда его влияние и возможности к обороне ослабнут в самом городе.
«И что теперь?»
Черномор остался доволен проведенной за ночь работой и сейчас лучился от счастья. «А теперь?» — похлопал его по плечу. «Инвентаризация трофеев. Но сначала нужно припарковать корабль».
«Пришвартовать», —
поправил меня старик, да я с ним не согласился. «Пришвартовать может кто угодно, но это явно не про нас». Под удивленные взгляды новоиспеченных матросов наш груженный доверху корабль направился не к пристани, а сразу к берегу. Но уткнуться в него носом не успел. Каменные плиты начали медленно раздвигаться, пропуская судно вперед, после чего подвижные каменные ролики подхватили дно корабля и потянули его дальше. Слишком сложно? Да, маги очень громко ругались, когда я показал им чертежи и рассказал о своих задумках. Но зато мы можем припарковать корабли прямо на берегу, а точнее в ангаре, можно сказать, под землей. Как по мне, отличное решение для хранения и разгрузки полученных в качестве трофея кораблей.
«Уверен, что оно того стоило»,
— как только первый шок прошел, обратился ко мне Черномор.
«Курчатов и Мамонов — сильные люди, и даже по отдельности они могут причинить немало проблем. Может, не стоило их провоцировать? На фоне рисков польза от полученных трофеев сомнительна».
«А ты думаешь, я провернул эту операцию ради трофеев?» — усмехнулся я. «Да, мы одним ударом задели и Курчатова, и Мамонова, и это только начало».
Кабинет Курчатова. Примерно то же время.
«Склады с вооружением и амуницией, ангары с товарами для перепродажи и сырьем для производств».
Бледный слуга зачитывал графу список с потерянными за ночь активами рода.
«Часть складов были разграблены, а другие враг опустошить не успел, просто устроил там поджог».
«Склады, как я понял, располагались в первой линии порта. Все так, да?»
Курчатов выглядел спокойным, но так могло показаться лишь тому, кто совсем его не знает. На деле даже слуга видел, как в его господине закипает ярость. Костяшки побелели от того, насколько сильно граф сжал кулаки, а энергия, казалось, вот-вот вырвется из его тела и разнесет весь особняк.
«Все верно. Диверсиям подверглись лишь те склады, что вы арендовали у Мамоновых».
«Сволочи!»
— рыкнул граф и мощным ударом разломал свой рабочий стол. А слуга поспешил скрыться за дверью. Он давно работает на Курчатова и потому знает, что вывести из себя этого человека непросто. Но если что-то заставит его хотя бы повысить голос... Следующие минут 20 слуга с замиранием сердца ждал, когда его господин разнесет в клочья кабинет, переломает стены и выбит окна. И только когда звуки погрома стихли, он неуверенно заглянул через помятую бронированную дверь.
«Мамоновы!» — прорычал граф. «Это ведь они могли подстроить!»
«Вполне вероятно, господин», — поклонился помощник. «Сами знаете, что они уже бывали замечены в таких махинациях».
Мамоновы и правда не всегда бывают честны со своими клиентами. Иногда хорошо наживаются на компенсациях за нарушение техники безопасности и нанесение ущерба своему имуществу. В данном случае сгорели несколько складских помещений. Если Мамоновым удастся доказать вину Курчатова, они на совершенно законных основаниях могут потребовать тройную цену постройки новых складов.
«Но они бы не рискнули идти со мной на прямой конфликт».
Граф не мог поверить в такое. Ведь он силен, и его юристы ничуть не хуже тех, которые работают на Мамоновых. Так что доказать вину графа будет очень и очень трудно.
«Уверен, кто-то пытается нас подставить, чтобы между мной и Мамоновыми начался конфликт», — заключил граф. «Это все, что у нас украли?»
«Почти», — замялся слуга. «Мне только что сообщили, что из порта ушел ваш грузовой корабль».
Лицо Курчатова резко покраснело, но с виду осталось спокойным.
«Разведку сюда!» —
— прошипел он. И слуга поспешил вызвать нужного человека. А спустя всего минуту в кабинет влетел взъерошенный и раскрасневшийся мужчина. Бедолаге пришлось нестись через все казармы и особняк, ведь слуга непрозрачно намекнул, что у господина скверное настроение.
«Найти!» — прорычал Курчатов. «Найти мой корабль! Он не мог испариться! И рассказать мне, как такое могло произойти!»
Красный как рак разведчик резко побледнел, а на лбу выступил холодный пот.
«Кто мог это сделать? Говори! Ты начальник разведки, а значит, должен знать!»
Курчатов кричал перепуганному мужчине прямо в лицо.
«Господин, я знаю лишь один порт недалеко от Архангельска», — пропищал он. «Он появился совсем недавно, так что начать поиски стоит оттуда».
«Булатов!»
— проревел не своим голосом граф.
«Разведать там все! Найти корабль! И если он там...»
Его кулаки захрустели.
«Я смету его!»
По душе Курчатов надеялся, что сможет найти там свой корабль. Ведь это будет прекрасный повод официально начать войну.
«Проблема в том, что с моря туда просто так не подплыть. Если верить старым картам, там очень сложное дно, и в любой момент можно напороться на камни», — задумался разведчик.
«Тогда вертолеты!» —
пожал плечами граф.
«Тоже опасно, могут сбить. Нужно выслать сопровождение, но даже так Булатов сможет нанести нам урон».
«Булатов! Урон!»
— рассмеялся Курчатов.
«Он даже пискнуть в мою сторону побоится. Ему давно следует понять, что он мне тут мешает».
«И что прикажете делать?»
— вытянулся по струнке начальник разведки.
«Высылай вертолеты», —
пожал плечами граф.
«Можете исследовать весь порт и окружающие его земли. И ни о чем не переживать».
Разведчик сразу удалился передавать приказы. А Курчатов пошел немного перекусить и выпить вина. Новости заставили его выйти из себя. И такой стресс лучше всего заедать. Потом, ближе к ночи, можно будет найти себе другое развлечение. Ведь среди служанок для этого есть широкий выбор. А после завтрака граф вернулся в свой кабинет, где царили чистота и порядок. Пусть он редко выходит из себя, но такое все же случается, особенно в последние месяцы. Каждый раз, когда кажется, что все беды вот-вот закончатся, появляются новые, еще более неприятные. И все они либо прямо, либо косвенно связаны с Булатовым.
«Господин!»
От мыслей Курчатова отвлек начальник гвардии, что неуверенно встал около двери.
«Не ждал тебя так рано. Отправили вертолеты?»
«Отправили», — неуверенно ответил командир.
«Ну и как? Корабль там?»
Граф откинулся на спинку кресла. Теперь его настроение начало стремительно улучшаться. Как-никак, сытный вкусный завтрак и хорошее вино могут сотворить самое настоящее чудо. Но еще больше Курчатова радует предвкушение скорой мести.
«А вот насчет корабля не знаю»,
— развел руками начальник гвардии, и улыбка тут же пропала с лица графа.
«В смысле?»
«Мы не смогли узнать».
Мужчина пытался подобрать слова, но это у него явно не выходило. Потому пришлось выкладывать все как есть, ведь лицо господина краснело с невероятной скоростью.
«Вертолеты пересекли границу и их сразу сбили».
«Все!»
— проревел граф, подскочив на ноги.
— Одним махом.
— Уйди!
— тихо просипел Курчатов, и начальник гвардии поспешил скрыться за дверью. После чего из кабинета стал доноситься нечеловеческий рев, грохот, звон битых стекол.
— Булатов! Булатов, чтоб тебя!
Минут 20 длилось уничтожение мебели и стен кабинета. А когда все стихло, помощник, командир гвардии и начальник разведки осмелились приоткрыть покрытую глубокими вмятинами стальную дверь.
«Это прямая конфронтация!»
Курчатов стоял у окна, скрестив на груди руки, и смотрел куда-то вдаль.
«Теперь я имею право на месть!»
«Все верно, господин!»
— поклонился помощник, тогда как граф задумался.
«А ведь он не похож на глупца!»
— прищурился Курчатов.
«Зачем он так сделал?»
«Может, у него сдали нервы?» —
предположил командир гвардии.
«Или за последнее время, пока вас отвлекали бесконечные имперские проверки, он успел набраться достаточно сил?»
Разведчик был менее оптимистичен.
«Ладно, допустим», — махнул рукой Курчатов. «Все равно для полномасштабного нападения причин пока недостаточно, особенно если учитывать пристальное внимание со стороны имперских проверяющих органов. Но у меня появилась идея, как утереть нос и Булатовым, и Мамоновым,
На его лице появилась ухмылка. Для многих остается загадкой, как Михаил смог построить порт в таком неудобном месте. Неудобном, в первую очередь, для судов. Нет, там была пристань, и к ней иногда даже причаливали корабли, но в основном лишь небольшие. Чтобы безопасно подобраться к той пристани, нужно идеально знать рельеф дна, иначе велик риск напороться на камни. Потому тем местом обычно пользовались бывалые контрабандисты, ведь именно там их никто не будет искать. А чтобы поставить полноценный порт, пришлось бы потратить несколько лет на выравнивание и заглубление дна. Об этом знали все, и потому появление порта стало неожиданностью. Еще и такое быстрое появление, ведь на стройку ушло меньше месяца, что также невозможно.
«Плевать, как он построил там порт!» — ухмылка на лице графа стала еще шире. «Отправьте туда 4 моих боевых корабля. Захватите порт и убейте всех, кто решит оказать сопротивление».
«По моим данным, эти земли принадлежат барону Махалову», —
начальник разведки сверился со своими записями.
«Его в расход. Принадлежащие ему земли захватить, но перед этим...»
Курчатов посмотрел на своего первого помощника.
«Ты должен отправить в имперскую канцелярию все необходимые документы. Мы оскорбленная сторона, и за такую мелочь нас точно не будут наказывать. Но главное убедись, что имперцы ознакомились с нашими намерениями».
Честно говоря, после чудесного исцеления графа Монте-Шарль тоже захотелось искупаться. Этот старик с такой радостью загребал воду, что я сам чуть было не прыгнул за борт. Причем мне не обязательно ехать в теплые края. Моей терморегуляции хватит и на местные озера. А вот чтобы купаться в море, придется потратить слишком много энергии. Вода там какая-то аномальная. И я пока не понял, как она вытягивает из тела столько тепла.
«Слушаю», —
лениво проговорил я, как только ответил на звонок Вениамина.
«Привет, граф»,
— радостно воскликнул тот.
«Не отвлекаю».
«Ты говори, а там уже решим».
«Ладно, у меня новости. Нас опять обстреливают с моря».
На заднем фоне послышались взрывы и ругань его гвардейцев. Да, буквально недавно размышлял о том, какой у меня есть беспроблемный Вениамин, а он опять во что-то вляпался.
«Кто хоть стреляет?»
— спросил скорее из праздного интереса.
«Мамонову, что ли?»
«Нет, флаги вроде Курчатовых».
«Даже так?» «Не ожидал. Думал, снова авиацию будет отправлять. Даже голубей заставил усиленно патрулировать границы, чтобы сразу отразить атаку».
«Так что мне делать?»
«Прячься», —
пожал плечами. «А что еще можно сделать против корабельных пушек? Только ждать, когда им надоест стрелять».
«Но они предъявили ультиматум. Сказали сложить оружие, и что скоро они будут высаживаться. А землю Курчатов уже присвоил себе», — хохотнул Вениамин. «У нас, правда, нет никакого оружия против кораблей, но могу попробовать отбиться, когда они пришвартуются».
«Не надо ничего делать», —
вздохнул я. «Пусть швартуются спокойно. А дядя Миша придет и поговорит с ними лично». На этом завершил звонок, немного поразмышлял о том, что мне теперь стоит предпринять. Честно говоря, не ожидал такого от Курчатова. Раньше он был не таким решительным и куда слабее оценивал мои возможности. Но на этот раз отправлены 4 боевых корабля с многочисленным десантом, так что угроза и правда серьезная. А если учитывать, что пушки бьют исключительно по замку и ни разу не попали по порту, значит, граф решил захватить его, а Мамоновы вряд ли этому обрадуются. Было бы смешно сейчас сдать порт и посмотреть на то, как начинается война Курчатова с Мамоновым. А потом, когда они истощат силы, самому выступить третьей стороной. Но нет, не для того я строил порт, чтобы кому-то его отдавать. Слишком много было вложено сил магов Земли. Нужно уважать их жертву во имя величия рода Булатовых.
«Черномор!»
— рыкнул я так, что мой голос был слышен даже в самых дальних уголках замка.
«Общий сбор! Нападение с моря!»
Спустя секунду взвыла сирена, оповещая совсем глухих, а еще через секунду в мой кабинет влетел частично снаряженный Черномор. Большая часть комплекта брони была у него в руках, а на себя он успел нацепить лишь ботинки и штаны.
«Что? С моря? Кто напал?»
4 корабля Курчатова ведут артиллерийский обстрел и сейчас собираются высадить десант. — проговорил я спокойным голосом. «Сделай что-нибудь, а?» — улыбнулся я и принялся не спеша собираться в дорогу.
«Разведка, собрать информацию!» — прорычал старик в рацию. «Видео, фото, бегом, аналитика в штаб!»
Замок оживал прямо на глазах. Люди стали бегать по коридорам, бойцы хватать оружие и строиться на внутреннем дворе. Открылись ангары, из которых ровным строем начала выезжать техника. Также из подземного хранилища начал подниматься самолет. Даже Уилсона из окна увидел. Он бегал по заднему двору замка, ничего не понимал и снова был похож на новогоднюю елку. Все бегают, готовятся к бою. Офицеры кричат на подчиненных, подгоняют их. Все это время воет сирена, рычат мощные моторы. А я стою у окна и улыбаюсь. 4 боевых корабля с передовым военным оборудованием на борту. Такая мощь, и все это скоро будет моим.
«Докладывай!»
Командир 5-го штурмового звена гвардии Курчатова вышел на высокую каменную пристань и кивнул своему подчиненному.
«Враг подавлен артиллерийским огнем, прячется в укрытии. Мы можем перейти ко второй фазе штурма», —
быстро отчитался боец.
«Прикажете начинать?»
«Начинайте!»
— кивнул командир и отправился вслед за своим отрядом. Все 4 корабля уже причалили, и из 2 успели выйти десантные штурмовые отряды. Вот только провести полноценную разведку не удалось. Все беспилотные летательные аппараты были либо подавлены, либо сбиты, так и не показав нужной картинки. Но бывалые командиры, что прошли через многие сражения, не растерялись. Тем более, что один из кораблей, оснащенный новейшей системой поиска целей, и даже на большом расстоянии он может распознавать движущиеся мишени, сразу открывая по ним прицельный огонь. Например, в одном из ущелий, чуть западнее порта, расположился небольшой отряд противника. Теперь им остается лишь сидеть, вжавшись в землю, и надеяться, что снаряды и установки кончатся раньше, чем их природное укрытие сравняется с землей. Хотя зря надеются.
«Я бы, конечно, сравнял все здесь с землей», —
вздохнул командир, встретив своего сослуживца и посмотрев на порт. «Городом это не назовешь, но опытному бойцу все равно неприятно понимать, сколько вокруг зданий и возможных укрытий, с помощью которых можно легко устроить засаду. Но даже несмотря на опасения, войскам приходится все глубже заходить в этот промышленный городок. Они шли меж высокими стенами каменных ангаров, небольшими бетонными коробками административных зданий. Какие-то из них сразу врывались штурмовики, но никого внутри не находили.
«Тут только голуби!» — вышел очередной небольшой отряд зачистки. «Больше никого!»
Он стряхнул с плеча белую ляпку, но она оказалась слишком липкой. Впрочем, все остальные бойцы тоже были сплошь покрыты такими же белесыми следами.
«Господин четко сказал, ни одно здание не должно быть повреждено», — пожал плечами второй. «Так что старый добрый штурм», — усмехнулся он. «Тем более мне кажется, что никого в этих зданиях нет. Или они психи, если решили потягаться с морской пехотой?»
«Психи»,
— проговорил командир 5-го штурмового звена и указал товарищу куда-то в сторону. «А там...»
«Хоп-хоп-хоп!»
«Что за чертовщина?»
— выругался командир 3-го штурмового звена, глядя на то, как 4-рукий мужик жонглирует щитами. А рядом танцует брейк-данс 2 голубя.
«Хоба!»
Странное существо подскочило и встало на одну из рук, мы остальными продолжив жонглировать дальше.
«Ур-ур-ур!»
Появились еще пернатые, что начали урчать в такт танцу своих товарищей. Тогда как штурмовики опустили оружие и с недоумением смотрели на эту картину.
«Что тут вообще происходит?»
Нахмурился командир, пытаясь понять, как ему реагировать на это. Ведь действительно, сейчас перед ним происходит то, о чем никто не мог даже предположить. И если минуту назад в его голове был четкий план действий, проработанный лучшими специалистами и высшим командованием войск графа Курчатова, то теперь, как минимум, никто из командующих не говорил, что делать в случае, если им встретится жонглирующий 4-рукий мужик и танцующий брейк голуби.
«Стыдобище какая!»
Я закрыл лицо руками и совершенно не хотел открывать. «Черномор?»
«Мне нечего добавить», — пробасил старик.
«Нет, Черномор», —
проговорил я сквозь ладони.
«Ты зачем Нурику сказал отвлечь врага? Почему именно он?»
«Ну, его не страшно было послать на такое задание», — пожал плечами тот. «Ну, теперь я тоже понял, что это была ошибкой».
Пока противники смотрели на представление защитника и голубей, мы спокойно смогли обойти их с разных сторон и вылезти из укрытий. У них не только численное преимущество, но и оружие явно новее. Так что лучше сразу схлестнуться в ближнем бою, но для этого нужно было отвлечь врага.
«Та-дам!» —
послышалось с улицы, и я убрал одну ладонь, приоткрыв глаз. Представление окончилось тем, что Нурик достал из шляпы курлыка. Откуда у него шляпа? И зачем он достал оттуда курлыка 20 раз подряд?
«Кто ты, мать твою, такой?»
Звенящую тишину нарушил изумленный голос одного из офицеров.
«Защитник!» — пожал плечами Нургал. «Или ты щиты не заметил? Так вот они!»
Он активировал золотые щиты, и в следующий миг на них обрушился шквал пуль из десятков пулеметов и автоматов.
«Огонь!»
— прорычал Черномор, и в следующий миг сразу со всех сторон по врагу ударили уже мы. Выпустив по одному магазину, мои гвардейцы хватались за мечи и рвались вперед, сразу же вклиниваясь в разрозненный строй врага. Пулеметчики остались сидеть на крышах, снайперы прятались в неприметных окнах административных зданий, но большая часть моих бойцов сразу вступала в ближний бой. Не зря ведь это обязательная часть тренировок. На площадке они проводят куда больше времени, чем на стрельбище. Началась самая настоящая резня, и лишь изредка можно было услышать выстрелы. Но вскоре застрекотали пулеметы, ведь еще два корабля высадили десант, и отряды противника старались как можно скорее прийти своим сослуживцам на помощь. Но куда там? Я четко слышал, что десантникам строго запретили разрушать порт. А значит, из чего-то тяжелого они стрелять не будут. По нам. Тогда как наш второй отряд, что должен был подойти к порту с другой стороны, накрыло артиллерией. И теперь они прячутся в неглубоком ущелье, боясь высунуть голову. Все бы ничего, но с тем отрядом отправилась Виктория, потому... Рах! Заряженный до предела меч пронесся у меня над головой, и в следующее мгновение по мне ударила волна пламени. Одаренный третьего ранга, один из офицеров, уже успел ранить одного из моих бойцов, и только защитный артефакт позволил ему выжить. Получив в лицо огнем, быстро восстановил зрение и нанес быстрый колющий удар в живот противнику. Но тот ловко отвел мой меч и, крутанувшись, снова попытался достать меня своим оружием. Неплохая техника. Видно, что он прекрасно владеет своим оружием, и дар применяет ровно в те моменты, когда неудобнее всего от него защищаться. Так что вариантов тут немного. Или бой затянется на долгие минуты, или...
«Ха!»
— выкрикнул тот, как только его заряженный пламенем меч ударил мне по руке. Со стороны могло показаться, что я просто не успел увернуться от удара и прикрылся в последний момент. Но вместо отсечения конечности меч просто застрял в ней. Только сейчас вражеский офицер заметил костяной нарост на предплечье. Лезвие зашло в него на пару сантиметров и намертво там застряло.
«Да что тут за мутанты?» —
взревел тот. И правда, слишком многое вывалилось разом на человека. Сначала брейк-данс от голубей и четырехрукий мужик, а потом и я, не знаю, что хуже.
«До твоих слов мне было просто больно, а теперь еще и обидно», — вздохнул я и, дернув на себя руку, вонзил ему в живот меч, пропустив по нему волну энергии жизни и остановив его сердце. Это было проще всего, ведь он и так был на грани сердечного приступа.
Знал бы он, насколько болезненно создавать трансформации костяные наросты. Впрочем, ему теперь на это плевать, как и мне, ведь голуби доложили, что один из штурмовых отрядов направился не к нам, а в сторону, где корабельные пушки зажали Викторию. Пришлось оставить командование на Черномора и бежать туда. А то вдруг она от них узнает о нашей свадьбе. Жалко людей. Пусть лучше умрут от моих рук.
«Не высовываться!»
— приказала Виктория и тоже прикрыла руками голову. Все потому, что сверху то и дело падали отколотые камни, и всюду постоянно взрывались мощные снаряды.
«Они зажали нас и скоро пришлют штурмовиков!»
— ответил командир отряда.
— «Госпожа, позвольте нам попытаться пробиться вперед, чтобы позволить вам отступить».
— «Тогда вы все умрете»,
— помотала головой девушка.
— «Я не могу этого допустить».
— «Не переживайте за нас», — улыбнулся боец. — «Госпожа, мы готовы умереть ради вас.
«Да я не за вас переживаю», — отмахнулась графиня. «Если Михаил узнает, что кто-то из вас погиб, он заставит меня поднять вас в виде зомби и продолжить несение службы. Хотите этого?»
В глазах девушки промелькнула тьма, а бойцам сразу расхотелось жертвовать своими жизнями. Виктория должна была обойти десантные отряды врага и ударить во фланг. Но никто не ожидал, что артиллерия врага окажется настолько меткой. Причем не только артиллерия. Мощные автоматические пушки также бьют без промаха. Потому у половины отряда защитные артефакты уже обратились в прах. Впрочем, как и у самой графини. Ее защитная статуэтка разрушилась после первого же попадания. А вторым девушке пробила руку и сломала несколько ребер. Пока Вика лежала на камнях, она успела наслушаться от бывалых бойцов информации об этих орудиях. Оказалось, что это новейшие разработки имперских инженеров. Автоматика сама наводит пушки на живые цели, стоит показаться в поле зрения. Потому пытаться выбраться из этой западни бесполезно. Девушка сразу задумалась, что Михаила очень заинтересовало бы такое оружие. Даже несмотря на то, что у системы наведения заряда хватает всего на 6 часов. И потом нужно проводить долгую и сложную перезарядку. На это времени более чем достаточно. Ведь сейчас десант спокойно высаживается на берегу, не беспокоясь о том, что по ним откроют огонь защитники. «Уррр!» — на плечо Виктории уселся голубь и сразу начал урчать послание.
«Что? Скоро обстрел прекратится?»
— улыбнулась девушка.
«И тогда мы пойдем в атаку?»
«Уррр!» — отрицательно помотал головой пернатый. «Уррр! Уррр!» указал он в сторону корабля. Девушка даже осмелилась высунуть голову из-за камня и заметила, что вокруг того корабля поднялась сильнейшая песчаная буря. Также графиня увидела приближающихся вооруженных до зубов морских пехотинцев. Но в какой-то момент все они резко обернулись, и началась беспорядочная пальба, так что Виктории пришлось снова спрятаться в своем укрытии.
«Уррр, уррр!»
— успокоил ее голубь.
«Уррр!» «Да я и не переживаю!»
— вздохнула Виктория.
«Просто...»
В этот момент стрельба стихла, и через несколько секунд над головой девушки послышался знакомый голос.
«Говорил же, нельзя полагаться на артефакты. Они рано или поздно истощатся, и ты останешься беззащитной», —
вздохнул Михаил и спрыгнул в яму, утонув по колено в раскрошенном камне. Сердце девушки тут же сжалось от боли, ведь ее граф стоял перед ней весь залитый кровью, и, скорее всего, своей, так как от одежды его остались одни лохмотья, да и те сплошь покрытые прожженными дырами от пуль. Из плеча торчит кинжал, из головы топор, а в ноге застрял чей-то меч.
«Не обращай внимания»,
— махнул Булатов и легко подхватил девушку на руки. Вся боль из ее ран тут же ушла, и девушка ощутила тепло по всему телу.
«Ты был прав. Порт — отличная идея», — довольно улыбнулся Черномор, глядя на результаты сражения.
«Если скажу, что победа далась нам легко, совру. Это действительно было тяжелое сражение, в котором мы могли потерять половину нашей гвардии. Даже сейчас, после того, как я растратил практически все свои силы, около сотни гвардейцев остаются на грани жизни и смерти. Но я ввел их в кому, потому в ближайшие сутки умереть не должны. Теперь их надо доставить в купель Лазаря, и тогда можно не торопиться с дальнейшим лечением». Враги оказались даже сильнее, чем я предполагал. Офицерский состав сплошь сильно одаренные, да и простых бойцов слабаками не назовешь. Отличная экипировка и вооружение, прекрасная подготовка и дисциплина. Нельзя недооценивать своего врага. Курчатов и правда обладает отличной армией.
«И чем же тебе так нравится наш порт?» — усмехнулся я.
«У нашего графства появились свои боевые корабли».
Старик сейчас, словно ребенок, готов был прыгать от радости на месте.
«Согласен, это хорошо, но из минусов у нас нет экипажа».
«Да найдем», — махнул рукой Черномор. «Думаешь, мало среди бывших матросов-инвалидов? Даже больше, чем среди пехоты. Схожу в дом престарелых, посмотрю там. В общем, разберемся».
На самом деле нам очень помог приказ Курчатова ни при каких условиях не рушить порт. Он уже присвоил себе все строения и решил обосноваться тут, но был слишком уверен в своих силах. Впрочем, мой приказ не портить корабли тоже очень мешал бойцам. Они побросали автоматы и пользовались исключительно мечами при штурме, боясь случайно поцарапать пулями обшивку судна. Вскоре прилетел самолет и привез рабочих, что начали быстро разбирать трофеи, заполнили палубы и пригнали технику. А я решил отвезти Вику домой.
«А откуда появилась та пылевая буря?»
Теперь понял, почему всю дорогу домой она выглядела такой задумчивой.
«Это Торан. Таким образом, мы попытались помешать сенсорам наводить орудие. И, кстати, получилось. А тем временем пернатые проникли на корабль и перебили операторов», — улыбнулся я и погладил ее по голове.
«Тебе надо отдохнуть, и когда проснешься от ран, не останется и следа». «Спасибо».
Вика улыбнулась и прижалась щекой к моей руке.
«Я даже на секунду испугалась, когда мой артефакт лопнул от перегрузки».
«Вот я тебе и говорил. Никогда на них не надейся. Я сам не ношу их, кстати говоря».
«И что, ты в этом бою не получил ран?»
— рассмеялась графиня, вспомнив, как я выглядел после схватки со штурмовым отрядом.
«Ну, пару раз руку отрубили, разок ногу оторвало. И еще по мелочи», — отмахнулся я. «Не смертельно».
«А моя некротическая броня слаба, сам знаешь», —
пожала плечами она.
«И исцелять себя я не могу».
На этих словах она заснула, и, накрыв ее одеялом, я тихо покинул комнату. Ладно, есть множество дел. Порт уже зарегистрирован в имперской канцелярии. Там уже получены все разрешения. Потому решил внести первые данные в открытую базу международных морских портов. Отметил там, что в мой порт пришли 4 корабля. А то, что они военные, никому знать не обязательно. Теперь люди увидят, что в этом порту можно пришвартоваться, и кто-то уже пользуется нашими услугами.
«А ты чего такой грустный? Экипаж не можешь найти?»
Ближе к вечеру в штаб пришел Черномор, и я заметил, как он напряжен.
«Да вот о Курчатове, думаю».
«Он получил неплохой удар, и, думаю, не скоро сунется к нам снова».
Нажал пару раз на кнопку, переключаясь между голубиными камерами. Отправил разведчиков слетать в гости к соседям и просто смотрел, как они там поживают.
«Слабоват удар»,
— не согласился со мной старик.
«У Курчатова еще много сил. У него даже верфь в аренде. Он построит новые корабли и нападет снова».
«Да?»
— удивился я и взял в руки рацию.
«Иннокентий, передай голуби, чтобы слетал к верфи Курчатова».
«Принял»,
— устало ответил тот, и вскоре голубь направился в нужном направлении. И правда, верфь большая. В бухте стоит еще 5 таких же боевых кораблей. Не разбираюсь в них. Средних размеров, в общем. Еще несколько в процессе строительства, но на ночь работяги ушли домой, потому удалось рассмотреть все в подробностях.
«Верфь, значит», — вздохнул я и встал с кресла. «Ну ничего, посмотрим».
Черномор проводил меня недоуменным взглядом, а я не стал раскрывать ему своих планов, тем более к ним еще нужно подготовиться. Так что до самой ночи я просидел в своем кабинете, занимаясь ускоренной подготовкой к предстоящей акции. И как только стемнело, вызвал к себе Курлыка.
«Бррр!»
— пернатый появился на жердочке.
«Вот, возьми это!»
— указал ему на небольшой деревянный ящик.
«Позови с собой Бородатого и еще парочку голубей помощнее. Это все нужно раскидать по верфи. Советую успеть до рассвета».
«Бррр!»
Голубь уселся на край ящика, с интересом разглядывая черные кристаллы внутри.
«Ну да, они нестабильны», — пожал плечами.
«Бррр!»
«Не должно», — скривился я. «Скорее всего. Но я бы на твоем месте поторопился, с каждой минутой риск все выше».
«Бррр!»
«Давай-давай», — улыбнулся ему. «Помни, каждая минута на счету».
Спустя 2 часа мы все собрались в штабе и смотрели изображение сразу с нескольких камер. Голуби летали высоко над верфью, и снижаться им я запретил, а в какой-то момент прямо посреди обширных производственных комплексов сверкнула яркая вспышка, затем вторая, третья.
«Ух!»
Черномор даже прикрыл лицо. Настолько яркий, мощный и неожиданный получился взрыв.
«Это как так?»
— подскочил он.
«А можно еще разок? Но по особняку Курчатова».
«Не получится», —
вздохнул я, глядя на то, как постепенно угасает пламя на месте верфи. «Да ничего там не осталось. Воронка, что теперь заполняется водой». Держал эти кристаллы на всякий случай. Думал, мало ли кому замок понадобится снести.
но пришлось потратить их раньше времени. Правда, это лишь малая часть от моих запасов черных кристаллов, да и то только бракованные. Основную массу я разместил в купели Лазаря, чтобы повысить ее эффективность. Вдоволь насмотревшись на последствия взрыва, я отправился спать. Думал, хотя бы сегодня отдохну, потом спокойно позавтракаю и займусь какими-нибудь делами. Но с первыми лучами солнца меня разбудил телефонный звонок. Даже не стал смотреть на экран, сразу взял трубку и прохрипел в нее что-то невнятное.
«Здравствуйте! Я Иван Чай!»
— послышался бодрый голосок с ярко выраженным акцентом. «Иван Чай?»
«Я обзванивать всех клиент! Стою там же! Приходите, посмотрите!»
Немного подпитал мозг целительской силой и начал просыпаться. «Иван Чай!» Не помню такого. А вот голос вроде узнал. Судя по всему, это тот торговец, что продал мне мечи с контрабандой. «Мечи есть?» — сразу спросил о главном. «Который в прошлый раз у тебя покупал?»
«Нет, мячик нет».
«Тогда неинтересно», — вздохнул я и хотел было положить трубку.
«Ну вы не переживать. Есть другой товар из самых криминальных мест планеты. Понравится, господин, будет очень рад».